Суббота, 27 апреля. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Дилетанты». Как всегда, на своем месте программа «Книжное казино. История». И сегодня у нас будет такая история, о которой пока я придержу, скажем так, немножечко секрет, уровень секретности, назовем так, но с радостью приветствую нашего гостя, кандидата исторических наук, автора книги «Моцарт и Сальери. Кампания по борьбе с отступлением от исторической правды и литературной нравы эпохи Андропова», Петр Дружинин. Петр, здравствуйте.
Добрый день.
Тут уже сразу есть вопросы, причем тут Моцарт и Сальери. Я думаю, мы об этом тоже поговорим, раскроем эту тайну заголовка, но все же хотелось начать с такой теоретической базы. Вы в том числе, может, это даже ваша главная специализация, специализируетесь на теме идеологии и филологии, идеологии и литературы. И здесь у меня вопрос, а можно ли сказать, что любое сказанное слово, оно уже заряжено идеологией?
Ну, не хочется спекулировать на этом. Я не то, что занимаюсь идеологией и филологией, просто так, по-моему, в 2012 году была названа книга, которую издательство «Новое литературное обозрение» выпустило, моя, и так это ко мне прицепилось. Но я все-таки занимаюсь историей науки, а не историей литературы, поэтому я не литературовед, а я историк, такой чистый историк причем, источниковед. Но, наверное, в контексте времени высказывание каждого человека можно соотнести с идеологией. То есть созвучно это высказанное мнение текущей идеологии или не созвучно? Оно конъюнктурно, это высказывание, или оно не конъюнктурно? Вот и все. То есть в любое время, во всех обществах люди, высказываясь, преследуют определенные цели, даже если они занимаются научной работой. И эти цели могут быть различны, иногда несозвучны идеологии, специально под нее подстроены. Ничего, наверное, здесь нет ни предосудительного в целом, ни странного. Это обычная жизнь в обществе.
Вот здесь я как раз хотел этим вопросом подвести, а какая ваша идеология, когда вы занимаетесь исследованиями, историческими исследованиями? Что вы хотите раскрыть перед читателями, перед теми, кто увидит продукт вашего труда?
Вот в этой книге это, кстати, проявилось. Мне хочется давать объективную картину. Не одностороннюю, а объективную. Поэтому и в этой книге все герои, они в основном все-таки многогранны. Поскольку жизнь наша многогранна, и каждый человек тоже многогранен, явление не черно-белое, намного более сложное. Поэтому я всегда стараюсь, поскольку я все-таки историк, я хочу выявить максимальное число источников разнообразных, чтобы они мне показали, на какой стороне находится определенный человек, герой, историческая личность. На стороне добра – это уже моя субъективная точка зрения, или на стороне зла. Но в любом случае я стараюсь изложить так, чтобы не было ощущения, что я то, что мне нужно, оставляю, а то, что мне не нужно, выкидываю. И поскольку работы над этой книгой, я как раз очень много сталкивался именно вот с таким методом исторического исследования, я старался его избегать, потому что меня учили хорошие учителя.
Я напомню, полное название книги «Моцарт и Сальери. Кампания по борьбе с отступлением от исторической правды и литературные нравы эпохи Андропова». Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». И здесь важно нам все-таки раскрыть, кто в этой книге Моцарт, а кто Сальери.
Ну, вообще, я надеюсь, что раскроет читатель. И даже я вот сейчас постеснялся бы сказать. Могу только сказать так, что, поскольку я сотрудник Института русского языка Российской академии наук, могу сказать, что Сальери здесь может быть и в единственном числе, и во множественном, а Моцарт нет.
Не удалось вас спровоцировать на прямой ответ, и сразу приятно видеть профессионала. Но все же, да, давайте окунемся в эту эпоху, тем более именно так я обозначил название нашей трансляции, эпоха Юрия Андропова «Борьба за прошлое и настоящее». И чем отличался Юрий Андропов на посту генсека от своих предшественников, именно в плане отношения к литературе и идеологии?
Но мне кажется, что Юрий Андропов от своих предшественников отличался непредсказуемостью. Ну и такой быстротечностью, поэтому он ведь не сумел осуществить всего того, что бы хотел, к счастью или к сожалению. Здесь каждый выбирает свою позицию. Но сменилось время, как всегда бывает в любой стране, не только в России, все начали пытаться почувствовать, откуда дует ветер, потому что никто не хочет потерять свои места, а кто-то, наоборот, хочет занять те места, которые им кажутся желанными. И вот начинается, вот если в политбюро ЦК идет борьба за власть, то здесь тоже идет своего рода борьба, которая, опять же, в каждом обществе ведется постоянно. Но смена власти обязательно мобилизует очень много разнообразных сил. И вот они мобилизовались здесь, потому что в целом эпоха Андропова, она связывалась с таким новым, то есть поскольку эпоха Брежнева, она навязла в зубах и обрыдла, то здесь была свежесть, но свежесть такая, очень опасная, я бы сказал. То есть довольно быстро ведь люди поняли, что эта эпоха, она несет много нового опасного. Когда вы идете в парикмахерскую, а на выходе у вас спрашивают, а почему вы в рабочее время стрижетесь, то он уже не очень рад, что наступила новая эпоха.
Возвращаясь именно к литературе, можем ли мы говорить, что тут еще есть какое-то личностное, какие-то, говоря современным языком, комплексы у товарища Андропова, что он очень был неравнодушен к литературе, что его, не знаю, какой-то загашенный творческий потенциал рвался наружу и заставлял его быть неким регулятором? Или это все такая его функциональная должность, как генсек, генеральный секретарь, он должен контролировать абсолютно все?
Я вообще думаю, что любой руководитель государства, особенно государства недемократического, он в целом амбициозен по всем мелким вопросам, но специалист только в одном – в борьбе за власть. В этой специальности он дока, он победил. Вот он зашел на Олимп. И дальше он может интересоваться чем угодно. Вот когда иногда спрашивают меня незнакомые люди, там где-то я прихожу куда-то, скажем, меня останавливает сотрудник ГИБДД. И спрашивает, а какая ваша профессия? Я говорю, я историк. Первое, что он мне всегда говорит, и любой человек говорит, я так люблю историю. И я сразу вспоминаю разговоры о футболе, где все специалисты. Я думаю, что так и в литературе. Каждый, кто облечен властью, он себя чувствует, в принципе, универсальным таким человеком, вершителем судеб. Поэтому он высказывает суждения, принимает решения. Но это все так малограмотно, так серо, так банально, так ходульно. О ком бы мы ни говорили из руководителей советского государства, это все очень малообразованные, неинтеллигентные в понимании вот моего детства и вообще в моем понимании слова интеллигенция люди. И ждать от них каких-то откровений я бы не стал.
Тем не менее, ваша книга посвящена тем людям, которых можно назвать профессионалами в своем деле. Вы много говорите о работе критиков, литературных критиков. И, кажется, эта цитата принадлежит Черненко. «Критика – не вспомогательная служба литературы, а один из ее боевых отрядов». Сказано это было, по-моему, на докладе во время пленума ЦК, если я правильно помню содержание книги. И профессия литературного критика в эпоху Андропова и сейчас. Давайте просто сравним функциональную составляющую этой профессии.
Но вот то, как я сейчас вижу литературную критику, я ее не вижу. Вот так могу сказать. Все-таки литературная критика... Ну, может быть, я далеко отстаю. Опять же, я повторюсь, я не филолог. Я не специалист по литературе. И я даже не скажу, что я много читаю художественной литературы. То есть я современный. Вот то, что я любил когда-то, вот мне лучше я Ремарка почитаю. Ну вот или там что-то такое, что то, что я знаю, что, или там Лескова. Вот можно читать любой том сначала с конца и читать без конца. Вот это я люблю. А современную литературу, когда ты не знаешь, ну то есть выбирать жемчужины в каком-то субстрате, мне сложно. Я не знаю, как работает критика. Много ли ее, мало. Я думаю, что она также в значительной степени ангажирована и кланово, как она была и бывает в любое время. При этом очевидно, что гениальные произведения, которые время все-таки дает, пробиваются даже несмотря на критику. Просто мы говорим ведь, если о Советском Союзе, об эпохе Андропова, это все-таки связано с идеологией. А в Советском Союзе была идеология. И критика, она нужна была хотя бы номинально. Потом, вот сейчас, я не знаю, в Союзе писателей, наверное, он есть, или их много даже, раньше же была секция литературоведения и критики, куда поступали люди, получали зарплаты, ездили в санатории, обслуживались в поликлиниках, получали дачи и так далее. То есть это была такая отрасль производственная, которая обязана была давать продукцию, обязана была где-то участвовать. Соответственно, без отзывов нельзя было получить... То есть для того, чтобы получить государственную премию, для тебя должны были написать отзывы. Вот они пишутся, критики работают. Конечно, среди этого бывала и критика, ну, самостоятельная. Вот я об этом тоже упоминаю, что да, были критики, которые работают и из любви к литературе тоже. Но это не большинство.
И как они выживали в той среде, которая была ну, в начале 80-х, не только в андроповский период?
Да, обычно. Заканчивали вуз, факультет журналистики или филологический факультет, шли работать в газету, писали, о чем можно писать или о чем просят писать, особенно гуттаперчевые бежали впереди паровоза, получали деньги за эти статьи и так себе и жили. Ну, тоже ведь нужно понять, что в Советском Союзе нельзя не работать. Вспомним судьбу одного небезызвестного поэта. Нельзя не кормить семью, то есть нужно. Нужно оплачивать квартплату и так далее. То есть человек должен работать. Соответственно, он зарабатывает тем трудом, который ему по рукам, вот он занимается литературным творчеством как критик. И в этом ну, ничего нет плохого. Добросовестный критик – это неплохо. Мы просто хотим в такой вот болотной гнили найти какую-то гениальность. Это трудно.
Но здесь главная проблема, как мне показалось из книги, то, что критики, они стали инструментом партии для... поправки идеологического курса, который был взят после июньского пленума 1983 года. Критик стал инструментом. И здесь вы как раз, вспоминаем подзаголовок, отступление от исторической правды, стала борьба с этим отступлением. И здесь под козырек критики взяли приказ команду ФАС, назовем это так. И вы упоминаете историю трех историков. Это... скажем так, авторов исторических произведений, Виктор
Петелин.
Петелин, Олег Михайлов и Натан Эйдельман. И почему именно они? Хорошо, давайте вот отдельно рассмотрим Эйдельмана и вот этих двоих, потому что Эйдельман, он был на пике своей карьеры, он был настоящим популяризатором, и каждому его слову внимали. А Петелин и Михайлов?
Ну, в более ранние времена перед тем, как «Критика» начинала свою кампанию, я занимался, то есть моя главная работа под названием «Идеология и филология», которую вы упоминали, посвящена идеологическим кампаниям и их воздействию на науку о литературе. Но в целом кампании все примерно одинаковые. Сначала принимается партийный документ. Потом идут направляющие собрания. Там партийные собрания в редакции газет, партийные собрания в Союзе писателей. После партийных собраний идут общие собрания, на которых, естественно, всем нужно быть. Прогуливать собрания нельзя. Ну, то есть это можно, но это чревато последствиями. И дальше вот эта волна идет уже на странице газет. В данном случае, поскольку эпоха Брежнева уж очень всех приучила к тому, что критики просто никакой нет, то есть она уж борьба с хорошего с лучшим, это ведь брежневская в основном ситуация, то критика, например, какой-то книги и волна последствий оргвыводов, это выговоры в редакциях, выговоры, снятие редакторов, начальников издательств, ну и так далее. То есть вот и, поскольку время переменилось, то не пошли по этому пути. И поэтому в Союзе писателей, видимо, или в ЦК возникла идея брать писателей в отдельности. Вот такая там была фраза. И они взяли трех писателей в отдельности. Сложно сказать. Во-первых, все это не так хорошо документировано. Во-вторых, эти документы за эти годы все равно плохо доступны. Почему именно эти люди? Но выбор был очень хорошим. В том смысле, что... поскольку Натан Эйдельман был очень известен, когда его побивала критика, считалось, что это атака русофобов против еврейских авторов. Когда тоже касалось Олега Михайлова или Виктора Петелина, которые как раз принадлежали к русской партии, это уже была, был еврейский заговор. Такая вот некоторая, некоторое равновесие. Но в любом случае были избраны эти три автора, и против этих трех авторов были написаны очень сильные рецензии. Вот такие сильные, что их нельзя было бы публиковать, в, так скажем, в мирное время. То есть в обычное время такая рецензия не могла быть написана не потому, что кто-то не может это написать. Все-таки билетаризованные биографии в серии ЖЗЛ «Пламенные революционеры» — это все-таки, ну, в основном уж совсем макулатура, так на 80%, будем честными. Я вот как историк, и занимавшийся практически с детства этой наукой, я вот даже вот начал вспоминать, я вот не помню, у нас вот, может быть, из «Пламенных революционеров» дома было пару книг, но в целом, а из ЖЗЛ, наверное, только Мольер булгаковский. То есть эти серии были все-таки не научные совсем. И для научных работников они не очень интересными. Но в любом случае там было высказаться кому. Но в тот момент это были очень серьезные рецензии, и все понимали, что напечатать такую рецензию будет негде, но эти рецензии были напечатаны. То есть это была такая команда ФАС, что ее, конечно, не могли не заметить.
Вот.
Причем, да, извините, что перебил вас, в тот момент, чтобы дистанцироваться от этой травли, рецензии написали люди, которые еще не имели своего имени в литературе и в литературной критике. Это была такая зеленая молодежь, можно сказать. Оттого амбициозная, оттого более категоричная, оттого более смелая. Вот так случилось.
А можем ли мы говорить, что все это был контролируемый процесс, потому что на страницах своей книги вы описываете, что история из критики, назовем это так, поставим в кавычки, превратилась в полноценную травлю в случае с Натаном Эйдельманом, да и Виктор Петелин, мне кажется, тоже морально пострадал, судя по его переживаниям, так как я партийный функционер, и тут на меня молодежь накинулась. Но тем не менее, вот вы упомянули русская партия и, условно, еврейская. То есть это как будто бы ЦК использовал принцип «разделяй власть», чтобы какой-то баланс соблюдать. То есть это, было ли это контролируемым процессом, или это уже пошло вот как пошло, так и поехало. И остановить эту машину было, по сути, невозможно.
Ну, мне кажется, что здесь, значит, я не думаю, что это прям было так специально, просто люди, которые принимали решения, это, наверное, делал руководство Союза писателей вместе с Старой площадью, они как-то решили уравновесить это. Это, в общем, остроумно достаточно. Что интересно, в литературе вопроса вот эти компании, ну, эти, вот эти три автора, травли этих трех авторов, конечно, которые очень сильно бы пострадали, когда тебя просят вернуть гонорар, там, 1800 рублей, замечу, что хорошая зарплата, то есть зарплата дворника 70, зарплата там старшего научного сотрудника там 180-210, но в любом случае это большие достаточно средства, которые ты просто, тебе их неоткуда взять. В банке кредитов я не помню, чтобы тогда давали. Вот. Но это было очень чувствительно для авторов. Кроме того, их переставали печатать. Ну, вообще это как-то путь в никуда. Вот. Что касается русской партии и нерусской, очевидно, был соблюден баланс. Это остроумно. Никто не мог бы подумать... То есть, хотя баланс был соблюден, но мы не читаем ничего ни про компанию, ни про эти статьи. Мы знаем, что евреи начали атаку на Петелина и Михайлова, а антисемиты начали атаку на Эдельмана.
Просто наблюдения, просто голые факты, остальное уже интерпретации. Я напомню для тех, кто вдруг только что подключился, у нас в гостях историк Петр Дружинин, и в центре внимания книга «Моцарт и Сальери. Кампания по борьбе с отступлением от исторической правды и литературные нравы эпохи Андропова». То есть мы сейчас проводим такой разбор, препарируем литературную цензуру и информационные кампании против литераторов и писателей в период правления Андропова. Короткий период, надо отметить. Получается, сколько суммарно полтора года буквально Андропов правил у власти?
Поменьше там даже.
Даже поменьше. Вот сегодня один из читателей пришел ко мне в телеграм-канал, и, увидев, какая у нас сегодня тема, решил вспомнить, как ходил на его прощание, была зима, мороз, и решил засвидетельствовать этот момент, этой короткой эпохи, ее угасания и самого, что ни на есть, окончания. И да, сейчас мы вот говорим об этой книге, и здесь вы упомянули критиков, молодых критиков, и я думаю, стоит раскрыть их, эти имена, это Татьяна Толстая и Андрей Мальгин, которые сейчас вполне хорошо известны. И если Андрей Мальгин – это вот отдельная категория, там тоже можно много разбирать, но вот Татьяна Толстая, она написала рецензию, свою критику на книгу Виктора Петелина «Алексей Толстой». И как вам кажется, было ли это сделано намеренно? Можем ли мы это сейчас интерпретировать спустя времени, чтобы именно Татьяна Толстая за Толстого отвечала?
Ну, вообще, так скажем, что Татьяна Толстая отвечает за Толстого, в этом ничего нет предусудительного.
Это так, да. Но вот с точки зрения партийных бонз, которые хотели вот раскрутить вот этот паровоз информационной кампании.
Знаете, интересно то, что Виктор Петелин первые месяцы думал, что Татьяна Толстая – это псевдоним. И он называл этот грязный пасколь, подписанный нарочито Татьяна Толстая. Вот. Понимаете, это сложный вопрос, потому что мы не знаем, то есть мы же не можем сказать, что кто-то участвовал в компании, зная, что это компания, и бездоказательно это мы не можем заявить. Ясно одно, что возможно, вот как я думаю, что просто ей предложили такую статью написать. Наверное, она удивилась, потому что а кто ее напечатает, если я напишу такую брань? А мы напечатаем. И я бы так сказал, что она в дальнейшем... Ну, то есть позиция этих двух критиков и то, как они потом объясняли эти события, различны. И в данном случае Татьяна Толстая всегда оставалась на этих позициях. И... наверное, это в данном случае более показательно, чем какое-то изменение своей позиции потом. Но я не знаю, то есть я это так и пишу, что вопрос о том, знали ли участники этих событий, чьим они являются орудием, не имеет конкретного ответа, потому что бездоказательно предполагать, что точно да или точно нет, я не могу.
Петр, а вот работая над этой книгой, разбирая работу критиков, пришлось, это некорректное слово, но давайте оставим его, вам тоже прочитать вот этот труд Петелина, Алексея Толстой «От корки до корки» и, соответственно, Олега Михайлова «Ермолов»?
Нет.
А почему?
Потому что я...
Для полного погружения, как говорится.
Нет, для полного погружения я прочитал «Большого Жанно». И мне эта книга не понравилась.
Напомним, давайте, Натан Эйдельман, автор «Большого Жанно», это фамилия вылетает, декабрист Пущин.
Ну, это вымышленный дневник, написанный как дневник Пущина. Но я подхожу ко всему как историк. То есть, в любом случае, если я открывал, естественно, сидя в библиотеке, и книгу Михайлова, и книги Петелина, но это невозможно читать, скажу так. Просто невозможно. Ну вот человеку, который понимает там вот, что-нибудь в исторической науке, по-моему, это просто токсично. Вот. Эйдельман не таков, но мне не было интересно. Я почувствовал, что в этом есть что-то натужное. Но я не хочу себя ставить на место читателя 1983 года. Совершенно другого читателя. С другими вкусами, с другими ожиданиями. Кроме того, все эти книги и одного автора, и других авторов, они выходили тиражами 200-300 тысяч экземпляров, переиздавались, и они раскупались. Эти книги не лежали на прилавках как решение какого-то съезда или речи Брежнева. У них был свой читатель. Это было интересно. Каждая эпоха... Сейчас вот мы помним Чехова, но был Бабарыкин, был Мордовцев, был Лейкин. Мы их не помним, но Чехова помним. Надеюсь, так будет и с Эйдельманом.
Что ж, будем надеяться и... Что ж надеяться? На Деда Мороза надеюсь, я сам не плашай. Популяризируем знания, в том числе замечательных авторов. Я напомню, что у нас в гостях историк Петр Дружинин. В центре внимания книга «Моцарт и Сальери. Компания по борьбе с отступлением от исторической правды и литературной нравы эпохи Андропова». Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» Ирины Прохоровой. Сейчас мы уходим на небольшой, конечно же, перерыв. С вас лайки и подписка. И совсем скоро вернемся и продолжим нашу беседу.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Книжное казино. История». Микрофон Никита Василенко. В гостях у нас историк Петр Дружинин. Я напомню, что это YouTube-канал «Дилетант». Для поддержки нашего проекта, также проекта «Живой гвоздь», помимо лайка и подписка, которые прям требование мое для вас, дорогие зрители и слушатели, также прошу зайти в наш магазин shop.diletant.media, где много разной интересной литературы. Но сегодня прошу обратить внимание на отдельный лот, который есть только у нас. И да, еще есть на Озоне пару экземпляров, но у нас вот прям эксклюзив, можно сказать, потому что тираж закончился. Это книги Александра Саплина, историка астрологии. Конечно, Российская академия наук признала астрологию лженаукой, но вы, если наблюдаете наши эфиры «Живого гвоздя» и «Дилетанта», можете помнить, как мы с одним историком разбирали реальную историю магии. И там в том числе касались вопроса астрологии, как это воспринималось в древности, сейчас, и с точки зрения именно научного знания разбирали. И вот я вам вам рекомендую книги Александра Цаплина из этой же категории, если вам не хватило того нашего эфира. «История астрологии с древнейших времен до наших дней» и «Происхождение зодиаков. Древнейшая история созвездия». Это все можете найти у нас в магазине shop.diletant.media. Покупая в этом магазине, вы поддержите проекты «Живой гвоздь» и «Дилетант». Ну, а мы двигаемся дальше. И, конечно, вот если обращаться к компании Натана Эдельмана, которого будут помнить и читать, как пишет наша постоянная слушательница Анна в чате, тут нельзя не заметить, что подхватил волну, мне кажется, абсолютно на энтузиастских таких началах. Большой коллекционер, человек, который много сделал для сохранения и пополнения коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Илья Зильберштейн. И он ревностно отнесся к как раз той книге, о которой мы говорили чуть ранее, «Большое Жано», где был вымышленный дневник Пушкина. А сам Зильберштейн специализировался в том числе тоже на истории декабристов, и его подопечный, назовем его так, был Николай Бестужев. И Зильберштейну вот не понравилось, как в том числе и его любимого персонажа исторического раскрывал Натан Эдельман. И здесь началась поистине, как это даже сказать, настоящая, ну, не триллер, конечно, эпистолярный триллер, я так назову, вот переписку на страницах литературной газеты между Натаном Эдельманом и Ильей Зильберштейном. Но что же все-таки произошло? Почему Зильберштейн действительно вот так ревностно отнесся к книге Эдельмана и стал частью вот этой информационной кампании?
Здесь обычная человеческая натура взяла верх над Ильей Самойловичем, ну, как я думаю. И началась, как это определил Александр Григорьевич Спават, вспоминая те годы, малоиудейская война. То есть борьба Зильберштейна с Эдельманом. Был человек очень тщеславный и очень завистливый, видимо, в каких-то вещах. Неплохой человек. Опять же, возвращаясь к тому, что человек – явление не черно-белое, у Ильи Самойловича было масса достойных поступков. Но не все. И в числе поступков, которые вот сложно назвать достойными, это борьба с Эдельманом. Это был позыв такой его, крик души. И я думаю, что устроители компании даже перекрестились, когда Илья Самойлович захотел написать отповедь Эдельману. Потому что лучшего просто придумать было нельзя. И он написал очень хлесткую рецензию. Можно сказать, грязную.
Это вы про подмену сути?
Да. То есть это такая вот грязь, которая... Когда на человека намазывается, человек отмыться от нее все равно не может, даже если он прав. Это было очень низко, очень недостойно. И то, что это низко и недостойно, поняли все читатели литературной газеты. Очень, ну, многие, большинство. Вот так бывает с человеком. Вообще идеологическая кампания, она же устроена так, что она поднимает наверх. Ну, это все пена, конечно, но в любом случае это пена, которая потом занимает определенные посты. То есть это идет борьба за власть, за места, за должности. Ему не хватало славы. И он решил просто испортить человеку жизнь. Конечно, он думал по-другому, он отстаивал историческую правду, но я пытаюсь показать, что он настолько... То есть, наверное, кто-то мог бы Натану Яковлевичу что-то попенять. Сказать, вот здесь нужно точнее, здесь у вас ошибка. Но не Илье Самойловичу. Я пытаюсь показать на его биографии, что вот ему бы в этом случае нужно было помалкивать. Он не стал. И единственным, чего смогли вменить тогда Эдельману, было то, что он неверно сослался в газетной статье десятилетней давности на статью киевской исследовательницы. То есть он сказал «киевские исследователи», но не сказал фамилию этой дамы Кравченко. И вот это вот ему было вменено как плагиат. То есть это уж настолько по сусекам нужно скрести. Вот. Но это все недостойно. Люди, которые сами участвуют в идеологической кампании, в основном поступают недостойно. Как это было во времена Сталина, как это было во времена Андропова и как это будет в любые времена. Ну, просто это неинтеллигентный поступок. Это то, чего хочется потом забыть. Но время, оно хранит многое. Вот как и сохранило это. Я, в общем, мне даже хотелось как-то обелить Натана Яковлевича. Хотя книга посвящена не этому, но я вот собрал переписку, письма людей, которые были и за, значит, из Зильберштейна, и против. И для меня именно толчком к написанию был этот комплекс писем, крайне-крайне интересный, который вот показывает там шахтера, который читает литературную газету, который покупает книги Натана Ядельмана.
А вот здесь я хотел спросить, вот шахтеры, рабочие, которые писали, это ведь были настоящие люди, даже из письма, это же не было придумано специально, чтобы подлить масло в огонь.
Да, кроме того, есть в основном эти письма, вот они ведь, люди сразу понимали, что их не напечатают. Там часто начало. Я понимаю, что вы не напечатаете, но я просто не могу молчать. Да, были шахтеры. Вот я специально вывожу этот даже портрет такого читателя того времени. И он, ну, это некоторые совершенно, даже мне, я жил в то время. То есть я не очень все это, я помню, что вот были смерти генсеков. Я помню, что после Брежнева нам дали в школе выходной посмотреть похороны. После Андропова дали посмотреть похороны. А после Черненко не дали. Вот это я помню. Но этим исчерпывается мои воспоминания. Но были люди, которые жили литературной жизнью в глуши, которые понимали, чем отличается добро от зла. Но в целом это замечательно, что люди могли делать нравственный выбор даже тогда. Они писали в газету. Они, ну, не боялись.
Здесь вы имеете в виду, не боялись высказать мнение, но не боялись, как вы сказали, потому что они были уверены, что не напечатают. То есть такого двойственного характера получается, отсутствие страха.
Вы знаете, ведь одно дело, если не напечатают, а другое дело, если потом литературная газета пришлет вам на работу письмо, что у вас антиобщественная позиция.
И такое было действительно. Но говоря о работе с архивами, с документами, да и с людьми, насколько было трудно скроить эту книгу? Потому что тут несколько факторов. Во-первых, допуск, о чем мы уже говорили ранее, к тем или иным бумагам, документам, в том числе и литературной газеты. А другое, что некоторые свидетели той эпохи, и в частности вот упомянутые нами критики, и уже их можно тоже назвать писателями, Татьяна Толстая, Андрей Мальгин, они свидетели событий, они живы и здравствуют. И как вот обстояли дела именно со сбором информации? Насколько это было сложно? И опять же, с моральной точки зрения.
Ну, с моральной точки зрения я пытался связаться с ними. Вот в том числе с двумя перечисленными. И в одной социальной сети, которая сейчас уже не приветствуется, я в 22-м году написал им всем по большому письму. И никто мне не ответил. Я не знаю, у меня нет, я не вращаюсь в литературной жизни, я не знаю, у меня нет их телефонов. Я сделал эту попытку, потому что мне показалось это простым. Но мне никто не ответил. Возможно, просто нечего ответить, я не знаю. Вот, что касается материала.
А после выхода книги была какая-то реакция, что вот мы у нас упомянули.
Единственное, вот именно такая реакция была. Критик Наталья Иванова обиделась, что статья в литературной газете Натальи Ивановой 1984 года в именном указателе попала на Наталью Борисовну Иванову. Uh-huh. Вот она сказала, что я не понимаю, как, то есть, поскольку вот такая вот блоха была найдена, прошу извинить, но я не могу понять, правда это или нет. Вот, кто это критик. Никакой реакции нет. Да и я не знаю, будет ли. В конце концов, эта книга написана не для участников событий, а для людей, которые интересуются той эпохой.
Участники событий могут прийти и сказать, все-таки произошло отступление от исторической правды в книге, которая рассказывает о борьбе с отступлением об исторической правде.
Я этого не исключаю, но моя ведь позиция как историка изложить объективно свое видение исторических событий на основании тех источников, которые были выявлены. Корпус выявленных источников велик. Конечно, вот что-то не удалось. То есть какие-то постановления Политбюро я знаю только по номерам, по каким-то справкам в архиве ЦК, где упоминается такое-то постановление, а текста я его не могу получить. Ну, хорошо, что это есть. В любом случае, вот этот корпус писем, который хранится и в архиве Натана Яковлевича Эдельмана в Бремене, и хранился у Ильи Самойловича Зильберштейна, потому что литературная газета посылала им копии. И вот, собственно, они почти идентичны, эти два корпуса. Я первый корпус прочитал, когда изучал архив Зильберштейна перед передачей в РГАЛИ. И, прочитав эти письма, я понял, что эти письма достойны того, чтобы их напечатать. И потом, изучая эпоху, я увидел то, как мне кажется, чего не видели люди до этого. Я имею в виду компанию.
Здесь мы, опять же, оставим многое для интерпретации читателю. Я напомню, книга называется «Моцарт и Сальери». И самое главное, кто Моцарт, а кто, может быть, коллективный Сальери, вы сделаете вывод сами. Но все равно, если говорить о цензуре, можно ли сказать, что, в принципе, цензура во все времена, люди, которые занимаются цензурой, они плюс-минус действуют из одинаковых соображений?
Ну, все-таки есть же люди, которые непосредственно цензоры, которые там есть просто редактор, который иногда хуже цензора. В Ленинграде был редактор, про него ходил стишок. Мой дядя самых честных правил. Поймите, как это...
Да. Игра слов.
Да. То есть редактор может быть хуже цензора. Потом, каждая эпоха предъявляет свои требования. Конечно, эпоха тоталитаризма и авторитаризма, она сужает возможность высказывания. И историческая, биографическая литература, она давала какой-то выхлоп... можно сказать, какому-то творчеству, которое бы, может быть, в обычной прозе невозможно было реализовать. Потому что особенно вот этот вот есть теория о мифе декабризма. Действительно, есть люди, которые нам не противны. Они нам кажутся они стремились к идеалу, но вообще декабризм даже сейчас овеян каким-то ореолом положительным. Вот. И вот люди писали. Это можно было отдать в печать, и поэтому люди так работали. Я не скажу, что все, кто писали исторические книги, борцы с режимом. Мне вообще это кажется странным, когда про Эдельмана говорят, что он там боролся с режимом. Каким режимом? Он наслаждался встречами с читателями, он писал книги, он был человеком, просветителем. А просветители нужны в любые времена, даже при самой тотальной цензуре. Да, будет труднее, но от этого он не будет меньше просвещать. Ему будет труднее, но он будет это делать. Это его призвание. Поэтому цензура, я думаю, что как бы это некоторый побочный продукт цивилизации. Нам с этим жить.
Если говорить о современных временах, можем ли мы утверждать, что с появлением интернета цензура как таковая исчезает, но при этом дается больше пространства для информационных кампаний, а тем самым для каких-то вот для какой-то травли?
Не знаю. Тут я хочу оправдаться. Я являюсь историком. И я плохо понимаю то, что будет. И вот даже что сейчас происходит, я вот ловлю себя на мысли, что там пару лет назад я думал так, а я ошибался. То есть, опять же, я всегда утверждаю и буду утверждать, что нынешнее общество не имеет ничего общества с Советским Союзом. Советский Союз – это было тоталитарное, ужасное общество. Вот я в нем вырос. И я до сих пор вспоминаю, вот все меня просто трясет от того, как я ненавижу Советский Союз. Ну вот так случилось, так я вырос, в такой среде я вырос. Но мне кажется, что сейчас все по сравнению с Советским Союзом просто прекрасно.
Петр Дружинин подарил нам нотку оптимизма. Спасибо большое и спасибо за книгу «Моцарт и Сальери. Кампания по борьбе с отступлением от исторической правды и литературной нравы эпохи Андропова». Мы сегодня подробно о ней поговорили. Обратите внимание, что книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». И спасибо большое, Петр. Будем ждать в следующий раз и постараемся разобрать новую тему, над которой, надеюсь, вы сейчас уже работаете.
Не без этого. Спасибо большое.
Всего доброго, до новых встреч. Ну, а мы движемся дальше. Я напомню, с вас лайки и подписка, и совсем скоро к нам подключится Николай Александров. И мы поговорим, конечно же, о книжечках. Ну, и не только о книжечках, наверное, потому что день сегодняшний дает нам много новостей. И я рад приветствовать Николая Александрова в нашей виртуальной студии. Николай, добрый день.
Добрый день, Никита. Ну что же, начинается совершенно новая эпоха в развитии книжного дела в России.
О, да. Тут, извините, засмеялся, это нервное, как говорится.
Да, да. Удивительные вещи, конечно, происходят, но, с другой стороны, они показательны, знаковые, символичны. Мне кажется, что вот последнее издание с черными столбиками, издательство АСТ, с черными столбиками вместо букв, оно совершенно удивительно, как не просто артефакт, а, если угодно, как документ. Потому что если раньше уклончивые разговоры о цензуре, в общем, вызывали какие-то вялые возражения, то теперь эта книжка просто прямое доказательство. Понятно, что многие, наверное, вспоминают те блаженные времена, когда стеснительная советская цензура выкидывала абсолютно невинные отрывки. Такое впечатление, что, с одной стороны, я оказался в той блаженной эпохе, когда читал собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина, разумеется, обращая на такие стихотворения, как «Вишня», где почти половина строф было заменено многоточиями. И, конечно же, подростковое и детское воображение рисовало что-то совершенно невероятное, потому что даже было невозможно понять, о чем у Александра Сергеевича идет речь. И, кстати говоря, гораздо более позднее знакомство с этим стихотворением, но не гораздо более позднее, а позднейшее, оно приводило в некоторое недоумение, потому что, конечно, это произведение Александра Сергеевича, кстати говоря, и многие другие, прошедшие сквозь вот эту лицемерную советскую цензуру, были достаточно невинны. И уж точно никоим образом ранимым подростковым душам не мешали. Существовало гораздо больше доступных, в частности, и устных источников для того, чтобы ознакомиться с образцами, так скажем, гораздо более экспрессивными и низовыми, если иметь в виду культуру. Но это с одной стороны. С другой стороны, это же совершенно не невинная ситуация. И сам этот том великого режиссера и вычеркнутые слова, он действительно становится некоторым объектом. И здесь, наверное, нужно вспомнить, почему это грустно и, в общем, подступает какое-то отчаяние. Да? Дело все в том, что у ада нет дна. И разного рода иллюзии по поводу того, что это как-то само собой может прекратиться, они, конечно, абсолютно беспочвенны. Абсолютно беспочвенны. И такое впечатление, что этот том может стать таким своего рода графиком. Да? Мы же, в общем, можем ожидать, что эти черные столбцы горизонтальные постепенно будут разрастаться на всю книгу. И в этом смысле стремление и идеал вот этих новых замечательных тенденций связано с тем, что книги будут выходить просто состоящие вот из этих черных столбцов. А мы сможем как по графику смотреть, каким образом вот эти замечательные игроки новейшей цензуры укореняются все больше и больше. И еще мне хочется сказать. Понятно, что издательство АСТ здесь абсолютно ни при чем. Потому что оно занимается благородным и замечательным делом. Книжки должны выходить. Но показать именно то, что книги издаются именно в такой ситуации, можно, я думаю, единственным и именно таким образом.
Издатели поступили честно перед своим читателем.
Да, 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 абсолютно. И в этом смысле это своего рода обращение к читателю, да, что теперь книги будут цензурироваться. И эта цензура не издательская, да, а это следование тем замечательным законам, которые принимаются. И если мы посмотрим на книжный рынок, еще до сих пор существует достаточно большое количество книг, которые пока свободно можно читать, и которые, с другой стороны, дают совершенно невероятное, необозримое поле для работы чиновников и государственных служащих. Действительно, что делать? Теперь запечатывать слова во всех библиотеках, во всех многочисленных изданиях. Ведь это касается новых книг, а что делать со старыми? И действительно, можно начать просто, не знаю, с античной литературы. Я вот жду книги, например, Платона, где диалоги будут просто вот испещрены такими замечательными столбцами. И самое главное, что не только Платона. В принципе, всю античность можно превратить в один огромный черный квадрат. И в этом смысле, конечно, Малевич оказывается
той предсказал. Пророк, который
мы стремимся. Да, что вот это действительно та черная бездна, во всяком случае, в книжном мире, куда мы так замечательно, да, кто с печалью, кто с лицемерной усмешкой устремляемся. Да, к сожалению, вот эта тьма, которая пришла отнюдь не с Средиземного моря, а родилась на просторах нашей Родины, родилась она, конечно же, в первую очередь в головах чиновников, вот эта тьма продолжает свое шествие, свое поступательное движение, не могу сказать стремительное, но, в общем, это знаки. Мне, конечно же, хотелось просто об этом сказать, прежде чем я все-таки обращусь к книгам, которые можно еще читать более-менее спокойно, или внимание к которым чиновников пока еще минимально, потому что удивительно же здесь, как всегда, что за этим вниманием стоит еще настолько беспросветное, настолько глубокое невежество, да, что приходится не просто разводить руками или хвататься за голову как угодно, да. И, конечно же, внимание это сосредоточено только на тех книгах, которые вызывают тот или иной резонанс. И результаты, конечно же, совершенно удивительные благодаря этой деятельности. Мне кажется, например, что все книжки Владимира Сорокина будут раскуплены в ближайшее время. Я уже знаю, что многочисленные знакомые мои спрашивали, что же, собственно, приобретать, не знаю, наследие или не приобретать, да? Если раньше еще человек раздумывал обращаться к творчеству Владимира Сорокина или нет, или это может подождать, есть более какие-то актуальные вещи, то сегодня этот вопрос, в общем, решается за него во многом. И, собственно, понятно, что будет происходить. Хорошо же, напоследок вот этого странного обзора хочется мне сказать об одной книжке, которая вышла в издательстве «Центр Полиграф», где, кстати говоря, выходят замечательные издания, связанные с историей в первую очередь. Замечательные, хотя потому, что многие из них – это обращение к историкам, к исторической мысли XX века, начала 20 века или более позднего времени, ближе к нам, и которые по тем или иным причинам были менее доступны или на которых не так уж обращалось внимание. Вот одна из этих книг «Мир Средневековья. Рождение Европы. Эпоха великих завоеваний и выдающихся свершений». Поскольку Средневековье теперь тоже такой символ и знак, мне кажется, эта книжка это чрезвычайно важная для того, чтобы, собственно, разобраться, а что в эти так называемые темные века происходили. Дело в том, что книжку это написал Фридрих Хейер, австрийский публицист, журналист, деятель культуры, в первую очередь, к его историческим трудам относились с некоторым подозрением. Они в большей степени описательны. А обращался он как к истории с Римской империей. И выступает, конечно же, не столько как исследователь, сколько повествователь и интерпретатор. И в данном случае эта книга выстраивается на тезисе, что так называемые темные века Средневековья отнюдь не столь темные, если иметь в виду, в частности, раннее Средневековье, а, как ни странно, гораздо более открыты. И если использовать современное слово, которое не слишком, наверное, применимо к средним векам, гораздо, гораздо более толерантно. И книга его как раз и посвящена тому, каким образом происходил совершенно другой процесс. Как изначально открытость, гораздо большая открытость, она переставала быть открытостью и приводила к большей герметичности, которая, конечно, касается в первую очередь сознания, разного рода ограничений, конфликтов религиозных в первую очередь. И мне кажется, что эта книга чрезвычайно любопытна, хотя, повторяю, нужно учитывать тот факт, что Фридрих Хейер, конечно же, не исследователь истории, ну, в таком академическом смысле этого слова.
Ну что, тем лучше для читателя.
Да.
Проще будет разобраться. Мир Средневековья. Спасибо большое, Николай. Напомню, это книжное казино истории. Как всегда, у нас произошел разговор о важном, действительно о важном, и я рад, что мы снова собрались в нашей виртуальной студии. Николай Александров, Никита Василенко. Спасибо всем, до новых встреч, берегите себя и своих близких.
Всего доброго.